Выпуск новостей представила Мария Салычева. Здравствуйте, у микрофона Марк Крутов, и мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На календаре 17 ноября, среда. Вот о каких темах мы расскажем в этом часе. В Киргизии начинается открытый процесс по делу о гибели 87 человек во время массовых беспорядков в Бишкеке в апреле этого года. В российский прокат выходит казахстанский фильм «Тюльпан», ставший одним из лауреатов Каннского кинофестиваля. Жители США протестуют против новых проверок служб безопасности в аэропортах. А также новости экономики, обзор свежих газет и вернемся к обсуждению центральной темы нашей программы. Видите ли вы смысл в очередном проекте административного переустройства в России, предусматривающего создание 20 многомиллионных агломераций вместо субъектов федераций? Продолжаем принимать ваши сообщения с ответом на этот вопрос и через полчаса снова ждем звонков в прямом эфире нашей программы. И прежде чем мы начнем, о погоде в крупнейших российских городах. В Москве этим утром плюс 4 градуса, днем до плюс 6 и без осадков. В Санкт-Петербурге плюс 1, плюс 2, облачно, местами пойдет мокрый снег. Главная тема этого часа. Сегодня в столице Киргизии, Бишкеке, начнется судебный процесс по делу об апрельских событиях этого года. Тогда в результате стрельбы на центральной площади города погибли 87 человек, более 1000 были ранены. Эта трагедия в итоге привела к массовым волнениям и смене власти в стране. Среди обвиняемых свергнутый президент Киргизии Курманбек Бакиев. Его будут судить заочно. Новым властям страны не удалось добиться выдачи Бакиева от властей Белоруссии, где он нашел политическое убежище. Из Бишкека передает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Ольховская.
Этот судебный процесс будет самым крупным в истории Киргизии. В числе его участников более 500 человек. Это пострадавшие при расстреле митингующих, их родные и близкие, адвокаты и государственные обвинители. Кроме того, ожидается участие общественных обвинителей и общественных защитников, представителей средств массовой информации и неправительственных организаций. Уголовное дело рассматривает Бишкекский военный гарнизонный суд. По словам пресс-секретаря Верховного суда Киргизии Бактыбека Рысалиева, по уголовному делу проходит 28 обвиняемых, в числе которых бывшие высокопоставленные чиновники.
Обвиняемый – это бывший президент Кыргызской республики, это Курманбек Бакиев, который находится в розыске за пределами республики. Также его брат Джанаш Бакиев, это бывший председатель СГО. Их сын – это бывший помощник председателя СГО. Марат Бакиев, бывший председатель ВСНБ, это Мурат Сталинов, бывший премьер-министр Данияр Усенов.
Из 28 обвиняемых в зале будут присутствовать только 22 человека. 6 обвиняемых находятся в международном розыске. Уголовное дело в отношении тех, кто скрывается за пределами республики, впервые будет рассматриваться заочно. Слушание уголовных дел по событиям 7 апреля должно было пройти еще 25 октября. Но дата переносилась несколько раз из-за того, что не было оборудовано специальное помещение. В связи с тем, что такое количество участников процесса не вместит ни один зал судебных заседаний Киргизии, было принято решение провести его во Дворце спорта имени Кожумкула. И только сейчас решились все организационно-технические вопросы, такие как оборудование судебного зала заседания, решетка для подсудимых, размещение адвокатов, прокуроров и судей, оборудование конвойного помещения. Особое внимание уделяется обеспечению безопасности всем участникам процесса во время проведения судебного разбирательства, говорит Бактыбек Рысалиев.
Нынешней властью, также органам судебной власти, все необходимые безопасности сейчас обеспечены. Безопасность будет сохранять сотрудникам СНБ, также дружинники. Привлечены более 300 сотрудников Министерства внутренних дел, также будут сотрудники госбезопасности.
Между тем, в Министерстве внутренних дел Киргизии заявляют, что не ожидают провокаций во время судебного процесса. Татьяна Ольховская для «Радио Свобода», Киргизия.
Может ли судебный процесс над экс-президентом Киргизии Курманбеком Бакиевым дестабилизировать ситуацию в стране, в частности, на юге, где у Бакиева по-прежнему много сторонников? На этот и другие вопросы о сегодняшнем судебном процессе моему коллеге Михаилу Соленкову ответил киргизский политолог Марат Казакбаев.
Определенная напряженность, вот судебный процесс по данному делу, возможно, очень большой ажиотаж будет проходить во дворце спорта, зал уже будет переполнен. Влияние, конечно, новая власть началась со второй революции, 7 апреля. Дело в том, что власть хотят показать, что это не политика, а больше уголовный процесс, понимаете, да? Потому что погибло люди свыше 80 человек. Прежде всего, об этом говорил Бекназаров, что все-таки есть уголовная вина, и судят наиболее одиозный госслужащий. Но у многих нет его. Это будет заочный суд в отношении семьи Бакиева, самого президента и ряд лиц, кто считает виноватым. Но все-таки она требует политическую окраску, потому что судят все-таки именно власть поддержащих того режима.
Марат, а как вы думаете, какая будет реакция в стране, и особенно на юге Киргизии? Не приведет ли начало этого процесса к новым беспорядкам?
Я думаю, нет, потому что в основном люди понимают менее однозначное, что все-таки люди Бакиева и сам Бакиев, они виноваты. Можно было все простить, конечно, но вот смерть молодых людей, это все-таки превышает чашу. И поэтому явных сторонников Бакиева не найдете на юге, потому что я часто бываю на юге. Люди здесь хотят все-таки просто справедливого приговора. Но считаю, что Бакиева, на нем лежит однозначная вина за погибших.
Какие приговоры могут быть вынесены? Какого ждут в обществе?
Дело в том, что на самом деле подсудимые будут не главные лица, поэтому вряд ли будет там высшая мера наказания и так далее. Высшие лица, они все-таки в бегах, они уехали. Опять же, по линии власти, конкретно Бекназаров, который курировал, кстати, считается действительно коррупционный момент со стороны Бекназарова, у него очень упал авторитет в обществе из-за этого. В отношении высших лиц, конечно, будут заочные приговоры, что впервые это практика в Казахстане.
В Киргизии наверняка идет дискуссия о том, какое наказание должен понести бывший президент и его семья.
Ну, конечно, самое суровое наказание – это в отношении, прежде всего, Максима Бакиева, самого президента, Дяныша Бакиева. Ну, не на всех брать. Вот эти вот тройки лиц, которые считаются наиболее виноватыми, это главные лица, которые злоупотребляли власть, это было семейное правление, что привычно уже для Казахстана, и поэтому как переходим в парламентаризм. Но все-таки нужно сказать, что по поводу заочного приговора многие высказывают очень большой скепсис, потому что власть очень сменчива, понимаете, могут быть уже другая власть, и она, в общем-то, это дело позабудет тогда. То есть вина все равно возлагает на нынешнюю власть тем, что они выпустили всех этих главных лиц.
Можете предположить, как долго будет идти процесс, учитывая, что в качестве участников, как сообщается, будет более 1000 человек?
Вы знаете, процесс на самом деле продлится довольно-таки долго, потому что нужно еще доказать вину тех, кто сидит живьем на скамейке, понимаете, да, потому что у них есть и адвокаты, и на них все свалить это тоже невозможно. Но эти лица, которые несут прямую вину, это и Дунганов, начальник службы охраны президента, возможно, вот именно они могут понести большое наказание, да, все такое, но это тоже надо доказать. То есть это сложно, хотя дело очевидное, защита считает, что те лица, которые сейчас они защищают, они должны нести всю часть наказания, которое сделало там высшие лица.
Добиться экстрадиции семьи Бакиева и самого Бакиева, насколько это реально?
Это все-таки минимально, потому что мы уже видели процесс экстрадиции, и когда Акаев уехал, да, его сподвижники, и когда вот сейчас это произошло с Бакиевым, да, то есть, во-первых, это сами страны отказываются, во-вторых, мы знаем, что это практически тупиковое дело, вот даже Максим Бакиев, он ждет уже статуса беженца, не выезжает из Англии и так далее. Поэтому это довольно сложный процесс, но наша прокуратура, она все сделала, все, что возможно, я считаю. Но вряд ли это будет, все выльется какой-то результат.
Таково мнение киргизского политолога Марата Казакбаева. Добавлю, что на сайте радио «Свобода» www.svobodanews.ru вы найдете этот и другие материалы, посвященные начинающемуся сегодня судебному процессу над обвиняемыми в расстреле участников протестов в Бишкеке в апреле этого года, когда, напомню еще раз, погибли 87 человек и более 1000 были ранены. Говорит радио «Свобода». В Москве 9 часов 15 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Журналист Олег Кашин сегодня впервые после нападения на него неизвестных 6 ноября может встретиться со следователями. Об этом сообщила супруга Кашина. Его переводят из реанимации в обычную палату. Президент США Барак Обама провел длительный и тяжелый разговор с российским президентом Дмитрием Медведевым о недавних нападениях на журналистов в России. Как сообщил главный советник Обамы по России Майкл Макфол, эта беседа состоялась в прошлую субботу в Японии в кулуарах саммита АТЭС в Якогаме. В Охотском море российские пограничники задержали иностранное судно, незаконно перевозившее более 10 тонн живого краба. Страны еврозоны готовы оказать финансовую помощь Ирландии при условии, что Дублин сам обратится к ним за ней. Об этом договорились министры финансов стран еврозоны вчера на встрече в Брюсселе. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 31 рубль 5 копеек, евро 42 рубля 21 копейка. Следующая сводка новостей через четверть часа. Сегодня в 11 часов утра в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Время гостей». Взгляд власти на Харьковский Майдан. В программе участвует кандидат на пост мэра Харькова, исполняющий обязанности градоначальника Геннадий Кернес. Ведущий Виталий Портников. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». И сейчас, как всегда в этой ее части, о наиболее интересных событиях в мире культуры. 18 ноября в российский прокат выходит фильм «Тюльпан», лауреат множества международных премий, включая награду Каннского кинофестиваля. С тех пор прошло 2 года, фильм видели в 40 странах мира, но до московских экранов он добрался только сейчас. На вопрос Марины Тимашевой, что случилось, ответил режиссер Сергей Дворцевой.
Просто между продюсерами были некие незавершенные дела, и, знаете, говорят, у семи няней дитя без глаз. Вот так и у нас получилось. Много копродюсеров, много стран, и в итоге фильм не показывается на родине в течение 2 лет. Ну, такая глупая ситуация, но она показывает, на мой взгляд, неготовность нашего кинематографа к серьезному прокату артхауса.
Ограниченный прокат. Чем он ограничен?
Он ограничен одним кинотеатром. Прокат минимальный. Мы начнем его показывать в одном кинотеатре, только 5 звезд на Новокузнецкой в Москве. И это связано с тем, что фильму уже 2 года. Я когда разговаривал с прокатчиками, они мне сказали, у вас фильм уже исторический. Мы не кинотеатры исторического фильма.
Так, а сколько копий вообще фильма напечатано?
Сейчас пока напечатано в России всего 1 копия. Можно напечатать и больше. Ну, мне сказали так, посмотрим. Если зрители будут хотеть смотреть, тогда мы что-то еще сделаем. Пока реальность такова. Этот фильм сделан в России на 1 копии и будет показываться в 1 кинотеатре.
Вы мне открываете вообще глаза на мир. Теперь я еще поняла, что исторический фильм – это не фильм, который связан с какой-то исторической эпохой, а фильм, который 2 года не выходил в прокат, а теперь вышел.
Режиссер исторического фильма, да.
Фильм очень много ездил, он был в разных странах. Что там происходило в отношениях фильм-зритель?
У нас вот считается, если фестивальный фильм, то это некое странное создание, никому не нужное. Такой мутант, созданный вот режиссерами, чтобы только показать на фестивале и забыть о нем. Во всем мире, в принципе, особенно в Европе, смотрят достаточно много вот этого кино. Я был во многих странах, я видел зрителей, обыкновенных людей в кинотеатрах. Это не какие-то особые зрители, там какие-то особо замороченные люди. И я почувствовал эту обратную связь, и для меня это оказалось новым и важным, потому что, я думаю, любой фильм, как его ни называть, он должен находить своего зрителя.
Вы в течение долгих лет снимали документальное кино. Это документальное кино тоже получало различные награды на фестивале. Насколько я понимаю, тоже не часто попадало в прокат. А если попадало, то в очень-очень ограниченный прокат. ООО прокат, скажем так. И значит ли это, что, по сути дела, проблемы ваших документальных фильмов на их пути к зрителю и проблемы вашего художественного фильма на его пути к зрителю примерно такого же свойства одинакового?
Ну, это, в принципе, примерно одно и то же, но в документальном кино это совсем уже такая крайность, потому что, скажем, мои документальные фильмы показывались в свое время по телевидению и по Первому каналу в том числе. Сегодня представить, чтобы документальные шли фильмы по Первому каналу, по-моему, это невозможно совершенно.
Сергей, а вот еще слово артхаусный, который вы употребляете, который я совершенно, честно говоря, не понимаю и не люблю, потому что делю кино на, вообще говоря, хорошее и плохое. Ваш-то фильм, он же о совершенно нормальных людях в ситуации необычной с точки зрения пространства, потому что это казахская степь. Может быть, необычной с точки зрения каких-то условий существования, может быть, необычной для людей, живущих в больших городах, с точки зрения близости этих людей в природе. Но, тем не менее, ведь все проблемы этих людей, они же совершенно понятны, как мне кажется, любому человеку в любой точке земного шара. А почему же он артхаусный-то?
Ну, я не знаю. На самом деле, Марина, я с вами согласен. Наверное, люди бизнеса, они выделили такую маленькую нишу такую для этих фильмов. И якобы все фильмы, вот, которые какие-то интересны, они туда входят. Хотя иногда я смотрю такой фильм, который говорит, это артхаус, и мне не хочется быть в этой компании, потому что это просто плохое кино. Я тоже самое делю кино на хорошее и плохое. И, конечно, надо делать просто хорошее кино, и надо, чтобы это кино обязательно находило своего зрителя. Я вот на этом делаю акцент еще раз, потому что даже несмотря на то, что фильм может быть произведением искусства, очень интересным и новым совершенно, но если такова реальность, если он не найдет какого-то зрителя, тогда он просто не сможет существовать. Я обязательно делаю кино, чтобы, которое должны смотреть люди. Поэтому я сейчас этот прокат организую сам на самом деле. вообще. Вот это граничный прокат я просто делаю сам. Заказываю эти постеры, сам своими ручками делаю там эту копию и так далее, и так далее. Потому что я хочу, чтобы зрители, тем не менее, в России увидели этот фильм.
Профессия называется жнец и швец на дуде. Грец, это нам всем более-менее знакомо. И, Сергей, я, прощаясь с вами, хочу сказать, что я выдумала, пока вас слушала, новый слоган. Хорошее кино для хороших людей или талантливое кино для талантливых людей.
Я согласен с этим.
С Мариной Тимашевой разговаривала с Сергеем Дворцевым о фильме «Тюльпан». И еще о неполитических новостях. Почти год назад Владимир Путин предложил создать галерею портретов выдающихся деятелей русской истории. Было решено, что площадкой для нового культурного проекта станет исторический музей. Когда будет реализована эта идея, пока не ясно, однако уже сейчас в музее открылась полномасштабная выставка гравированных русских исторических портретов XVIII века. На ней побывала корреспондент «Радио Свобода» Лили Пальвелева.
Русский XVIII век из всех жанров изобразительного искусства более всего тяготел к портрету, и особую популярность приобрели гравюры, ведь их можно тиражировать для посольских даров, к примеру, или для каких-то иных нужд. На выставке можно проследить любопытнейшие метаморфозы, когда сначала создавалась гравюра, потом по ней писался портрет маслом, а после, уже оттолкнувшись от живописного полотна, новый гравер делал новую черно-белую работу, где с помощью точек, черточек и пятен виртуозно передавалась и фактура муаровой ленты, блеск бриллиантов на короне и матовость кожи царствующей особы. Центральный экспонат выставки – это так называемый богословский тезис, посвященный Елизавете Петровне. Мудреное название растолковывает главный научный сотрудник отдела изобразительных материалов исторического музея Елена Иткина. Итак, почему гравюра называется «Тезис»?
Это понятие было принято в XVIII веке, потому что оно сочетает в себе изобразительный ряд и текст, и в тексте изложены богословские постулаты, защищаемые вживую около повешенной этой гравюры. В данном случае это посвящено двухлетнему царствованию Елизаветы Петровны. И ее всячески благословляет, желает ей мира и достойного продолжения дела ее великого отца. Это огромная шестилистовая гравюра прекрасного качества. Гравюра вообще никогда не показывалась. Она в экспозиции не могла быть размещена. Экспозиция очень жестко отбирает то, что можно показать, а что не помещается.
Ну а какова судьба идеи постоянно действующей галереи исторических деятелей? Об этом спросим генерального директора музея Алексея Левыкина.
При моем назначении такая задача была обозначена мне Министерством культуры. Мы в какой-то степени будем ее решать. Это должна выстраиваться целая программа, потому что это очень сложный процесс. Но все-таки обратить внимание, в отличие от очень многих стран, у нас нет национальной портретной галереи.
Но старейшие сотрудники музея рассказывали мне, что когда-то здесь такая галерея была. И она пользовалась самым меньшим зрительским спросом. Вот просто портреты в ряд – это скучно.
Портреты в ряд – это скучно, но у исторического музея существуют возможности, чтобы это не были просто портреты в ряд. Но это процесс, это длительный процесс осмысления, как это должно выглядеть. Мы работаем, потому что надо решить сразу несколько задач. Это не только работа с коллекционными группами, это работа и с поиском достойного помещения. В этой части у нас очень большие сложности.
И все же сам замысел создания такой галереи в музейной среде воспринят неоднозначно. Главный вопрос – как и по какому принципу отбирать персонажей? Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему американцы возмущены попытками повысить безопасность воздушного транспорта. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник влиятельный американский сенатор фактически развеял надежды на ратификацию Конгрессом американо-российского договора о сокращении стратегических ядерных вооружений в этом году. Сенатор от Аризоны Джон Кайл, который вел дискуссии с представителями Белого дома от имени сенаторов-республиканцев, объявил, что обсуждение и ратификация договора должны быть отложены до начала будущего года, с тем, чтобы новоизбранные сенаторы могли ознакомиться с деталями документа и определить его судьбу. По словам Кайла, несмотря на разъяснения данной администрации, все еще остаются неразрешенные вопросы относительно договора и модернизации американского ядерного арсенала. Отсрочка ратификации нового соглашения СНВ вносит неизвестность, казалось, разрешенный вопрос. Хотя американские наблюдатели считают, что договор будет ратифицирован, такой исход отныне не гарантирован. В американских аэропортах в последние месяцы произошла незаметная революция. Во многих из них для досмотра пассажиров стали использоваться сканеры, позволяющие заглянуть под одежду. Это ответ на инцидент годичной давности, когда потенциальному террористу удалось спрятать взрывное устройство в нижнем белье. Но явно неожиданно для Министерства внутренней безопасности новые сканеры вызвали резкие массовые протесты, рассказывает Владимир Морозов.
Новые сканеры как бы обнажают человека и дают на экране точные контуры его голого тела. Многие пассажиры отвергают такую проверку как унизительную. Но тогда, чтобы пройти в самолет, нужно, чтобы вас, так сказать, вручную проверил сотрудник службы безопасности аэропорта. Он обязан убедиться, что вы не спрятали оружие или взрывчатку, извините, между бедер или между ягодиц. Столкнувшись со всем этим, программист из Калифорнии Джон Тайнер решил никуда не лететь и собрался уйти из аэропорта. В нем заподозрили террориста и долго не отпускали. Джон подробно описал это на своем блоге, и многие его поддержали. Вот что говорит Кейт Хеннай из организации пассажиров FlyersRight.org. Люди, которым приходится часто летать, говорят мне, что они не позволят коснуться их гениталий, и пусть, мол, нас тогда арестуют. Мы хотим организовать бойкот, чтобы Управление по безопасности на транспорте нашло альтернативу этим проверкам. Министр внутренней безопасности Джанет Наполитано заявила по телевидению, что сканеры нужны для безопасности, потому что могут обнаружить не только металлические, но и неметаллические предметы на теле террориста. Министр заверила, что изображения нашего голого тела уничтожают сразу же после проверки и никуда не передают. Но вскоре эти изображения просочились в интернет. О своей озабоченности заявили пилоты. Представитель их союза Сэм Майер сказал, что пилоты получают большую дозу солнечной радиации, так как летают в разряженных слоях атмосферы. Теперь к этому добавится радиация от частых проверок на сканерах. Но есть ли альтернатива таким проверкам? Я задал этот вопрос Джеффу Прайсу, специалисту по гражданской авиации из колледжа города Денвер, штат Колорадо. Такая система есть в Израиле. Там, когда пассажир приезжает в аэропорт, с ним говорит специально подготовленный сотрудник. По вашим документам, по тому, как вы отвечаете на различные вопросы, как ведете себя, он решает, надо ли подвергать вас более строгой проверке. В Израиле, в отличие от нас, через сканеры пускают не всех, а только тех, кого действительно нужно тщательнее проверить. Сегодня в аэропортах США работают 300 сканеров. К концу года их будет уже 800.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Через несколько минут мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Напомню, с вами, уважаемые слушатели, мы сегодня обсуждаем проект административного переустройства России, который, как пишут средства массовой информации, президент России Дмитрий Медведев может озвучить во время федерального послания Федеральному собранию уже в ближайшие дни. И вопрос, который мы сегодня задаем вам, уважаемые слушатели, видите ли вы смысл в подобных реформах в административном переустройстве России? Через несколько минут ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222-12.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Российский предприниматель Виктор Бут, экстрадированный из Таиланда в США, доставлен в следственный изолятор в Нью-Йорке. Его обвиняют в незаконной торговле оружием. Президент США Барак Обама провел очень длительный и трудный разговор с российским президентом Дмитрием Медведевым о недавних нападениях на журналистов в России. Главный советник Обамы по России Майкл Макфол сообщил, что беседа состоялась в прошлую субботу в Японии в кулуарах саммита ОТЭС. Журналистки Мананья Сломазян сегодня вручат премию ТЭФИ за личный вклад в развитие российского телевидения. А Сломазян уже приехала в Россию. Почти два месяца назад на церемонии вручения ТЭФИ в Петербурге ее имя даже не было названо в числе лауреатов. 17 ноября истекает срок ареста бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в рамках слушания второго уголовного дела против них. Журналист Олег Кашин сегодня, впервые после нападения на него неизвестных 6 ноября, может встретиться со следователями. Как сообщила накануне его жена, Кашина переводят из реанимации в обычную палату. В Москве сегодня пройдет санкционированная акция протеста против чиновничьих привилегий на автодорогах. Около 30 активистов выйдут на пикет на Кутузовском проспекте. В Охотском море российские пограничники задержали иностранное судно, незаконно перевозившее более 10 тонн живого краба. Вице-президент США Джо Байден призвал Сенат как можно скорее ратифицировать договор с Россией о стратегических наступательных вооружениях. США обеспокоены новым наступлением на права человека в Иране.
Говорит Радио Свобода, с вами Марк Крутов, в эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Возвращаемся к центральной теме нашего сегодняшнего эфира и к теме обсуждения с вами, уважаемые слушатели. Нужно ли перекраивать административную карту России? Спор об этом разгорается накануне выступления российского президента с ежегодным посланием Федеральному собранию. В нем, как ожидается, Дмитрий Медведев может упомянуть о проекте очередного изменения границ регионов. Эксперты говорят о политических рисках, связанных с экспериментами такого рода, а фракция ЛДПР уже внесла на рассмотрение Государственной Думы законопроект, позволяющий менять границы субъекта федерации по инициативе депутатов. Что думаете вы? Есть ли смысл в административном переустройстве России? Ваших ответов на этот вопрос мы ждем прямо сейчас. Звоните нам в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок бесплатный. А пока давайте узнаем подробности проекта, о котором идет речь, от нашего корреспондента Виталия Камышева.
В публикации «Ведомостей» высказывается предположение, что инициатива, которую может сформулировать президент Дмитрий Медведев в своем послании, носит преимущественно предвыборный характер. Президент Центра «Политическая аналитика» Михаил Тульский не видит в проекте радикальной перекройки административно-территориальной системы России никакого электорального смысла, зато хорошо видит политические риски.
Трудно говорить о предвыборной кампании в той ситуации, когда результаты выборов заранее предрешены, когда есть только имитация предвыборной кампании, а не реальная предвыборная кампания, в которой определяется действительно победитель. В этой ситуации вообще не может быть никаких предвыборных ходов в серьезном понимании этого слова. Сокращение числа регионов с 89 до 83, это бы разумно выглядело и действительно, на мой взгляд, было, в общем, правильной вещью. Здесь же ситуация доводится до абсурда. Создать вот такие 20 крупных кусков — это фактически создать некий прообраз каких-то будущих огромных чуть ли не государств. То есть население уже начнет себя мыслить в рамках этих огромных регионов. Как только у страны начнутся проблемы, ну, разделиться на 80 регионов довольно трудно. Регионы многие очень связаны между собой. А вот разделиться на 20, это уже как-то, допустим, отдельно Сибирь, отдельно Дальний Восток, отдельно там Северный Кавказ. Вот если формировать регионы по такому принципу, то это в некотором смысле может в будущем, когда страна окажется в кризисе, может быть прямым путем к тому, чтобы возникли идеи разделить страну на вот эти вот 20 государств, к сожалению. В советские времена мы помним, как в 20-е годы многое что менялось. Разные были идеи, новаторские, что только не предлагали изменить, но даже тогда, в 20-е годы, когда действительно в стране произошла революция и полное переустройство всей жизни, никто не стал принципиально менять количество регионов в стране.
Отмечает политолог Михаил Тульский. Информацию о том, что в президентском послании будет соответствующий раздел, пресс-секретарь Дмитрия Медведева Наталья Тимакова не опровергла и не подтвердила, сказав, цитата, что «практики комментировать идеи, которые могут быть в послании, нет», пишут «Ведомости». Выступление президента Дмитрия Медведева с посланием Федеральному собранию может состояться 22 ноября, пишет российская пресса. Ранее оно было намечено на 17 ноября, затем дата была изменена. Объясняется это тем, что Дмитрий Медведев вносит правку в подготовленный для него черновик документа. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Итак, видите ли вы смысл в административном переустройстве России? Ответов на этот вопрос мы сегодня ждем от вас, уважаемые слушатели. Работает телефон прямого эфира 8 800 222 12. Мы также продолжаем принимать ваши сообщения в виде смс и на пейджер. И вы можете оставлять свои комментарии на сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Вот, кстати, еще один интересный комментарий. Оттуда пишет нам Александр из Киева, который, как он утверждает, много лет работал над научной проблемой формирования городских и промышленных агломераций на Украине. Я даже защитил докторскую диссертацию по этой теме, пишет Александр. Это чрезвычайно интересное и глубоко практическое изменение в административном устройстве России. Это уже речь о проекте, о котором мы сегодня говорим. Если чиновниками не будут на этом, как водится в таких случаях, стричь купоны, то подобная концепция существенно поможет в региональном развитии страны. Ну а давайте послушаем, что думают сами россияне. У нас есть звонок из Москвы. Андрей, доброе утро. Здравствуйте, вы в эфире.
Механизм, вот предлагаем в течение нескольких лет периодически укрупнение регионов с точки зрения системного анализа, это однозначно механизм подготовки развала страны, так же как, например, механизм формирования округов, это механизм предварительной нарезки. Ну, как аналогию можно привести следующее. Если имеется некая слабая ткань, и у этой ткани на каких-то участках без приложения усилий по усилению общего свойства толщины и слабых свойств ткани производится чисто локальное усиление за счет имеющегося материала, это ведь не что иное, как ослабление. Если где-то усилится, где-то ослабляется. А следовательно, возникает некая перфорированная бумага, как туалетная. То есть если просто имеется слабая ткань, она растягивается, а когда без усиления общих силовых свойств совокупных тканей производится локальное усиление за счет каких-то локальных участков, происходит ее ослабление. Поэтому это однозначный механизм разрушения страны. И если это будет реализовано, можно однозначно предположить, страна будет развалена.
Спасибо. И еще несколько сообщений. Борис из Новочеркасска. По этому проекту Россия будет не федеративным, а феодальным государством. Дмитрий из Подмосковья. Возможно, смысл в этой реформе есть. По мнению власти, меньшее количество субъектов федерации снижает вероятность развала страны. Вот не согласен Дмитрий с нашим предыдущим слушателем. И сообщение из Екатеринбурга от Дмитрия, постоянного читателя нашего сайта. Не вижу смысла в этой реформе. Это напоминает поворот северных рек или строительство коммунизма к 80-му году. Удручает. В России множество насущных проблем, как, например, падение ВВП, инфляция, рост безработицы и так далее, а власть занимается какими-то лакировочными проектами. Давайте послушаем звонок из Краснодара. У нас в эфире Игорь. Доброе утро.
Доброе утро. Извиняюсь за кощунство. Вы знаете, у меня маленькое замечание. Вот в прошлом часе мужчина звонил и сказал, что в борделе надо перепланировку делать. Он ошибся. Перепланировку делать не надо, надо девочек менять. Ну а так что сказать? Очередное куда-нибудь деньги вбухают, появятся офисы, дорогие машины, кресла, обтянутые человеческой кожей, и все. А мы так и будем дербека пошиться.
Еще один звонок у нас из Москвы. Давайте все-таки предметнее поговорим вот об этой реформе, благо какие-то подробности уже известны. Итак, видите ли вы смысл в административном переустройстве России? Николай из Москвы у нас на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я считаю, что этот вопрос надо делать. Дело в том, что когда Конституция страны была, было определено у нас 89 субъектов. С той поры прошло уже достаточно времени, и пошли укрупнения, таким образом эти 89 уже ушли. Я давно выносил предложение и направлял в администрацию еще Ельцину, что надо решить главный вопрос. Ведь Российская Федерация, когда создавалась территориями и их представителями. А получилось так, что подписывали федеративный договор все с Борисом Ельциным, который был президентом всей Российской Федерации. То есть не решен главный вопрос. Я считаю, что 32 области Российской Федерации, то есть центральной части России, от Прибалтики до Каспия, надо упразднить эти княжества И надо в конце концов решить главный вопрос. Должна быть территория, которая населяется русскими. Российская республика со столицей Санкт-Петербург. А Москва пусть остается федеральным центром.
Евгений Павлович, спасибо. Понятно ваше мнение. Вот еще одно сообщение из Санкт-Петербурга. Игорь пишет оттуда, он сторонник подобной реформы. И вот почему. Надо дать Медведеву шанс заодно и самоуправлению. То есть, если этим 20 агломерациям будут делегированы полномочия местного самоуправления по образцу штатов или федеральных земель в Германии, то я за. А если просто для сокращения адресов для посылки директивных указаний, то нет. Так, слушатели «Радио Свобода» и читатели нашего сайта отвечали на вопрос, видят ли они смысл в административном переустройстве России. Подробности об этом проекте, что уже известно, вы сможете, конечно, найти на сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости экономики продолжат утренний выпуск информационной программы «Время свободы». О них расскажет наш обозреватель Сергей Сининский.
Объем промышленного производства в России в октябре увеличился на 6,6% к уровню октября прошлого года, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в сентябре рост промышленного производства в стране в годовом исчислении составил 6,2%, в августе – 7%. В целом, за 10 месяцев года объем промышленного производства в России увеличился на 8,6% к уровню января-сентября прошлого года. Производство легковых автомобилей в России в январе-октябре увеличилось на 96% к уровню 10 месяцев прошлого года и составило 954 тысячи машин, сообщил Росстат. При этом в течение октября их выпуск увеличился на 2,2%, а к уровню октября прошлого года в 2,2 раза. В Государственную Думу России внесен на рассмотрение законопроект, обязывающий нефтяные компании утилизировать не менее 95% попутного нефтяного газа. Однако проект закона допускает и меньший уровень утилизации, если у нефтяных компаний будут экономические основания для этого. Государственная компания «Российские железные дороги» планирует строить в Подмосковье новые мосты для автомобилей в местах пересечения автодорог с железнодорожными линиями и взимать плату за проезд по ним, заявил президент компании Владимир Якунин. К участию в этих проектах будут привлекаться частные инвесторы. По словам Якунина, альтернативные бесплатные переезды через железнодорожные пути будут сохранены. В странах Европейского Союза объемы продаж новых легковых автомобилей в октябре сократились на 16% к уровню октября прошлого года, едва превысив 1 миллион машин, сообщила Европейская ассоциация автопроизводителей. Во Франции продажи сократились на 18%, в Германии на 20%, в Великобритании на 22%, в Италии на 29%. В целом за первые 10 месяцев года объемы продаж новых легковых автомобилей в 27 странах Европейского Союза сократились на 5,5% к уровню января-октября прошлого года и составили 11 миллионов 280 тысяч машин.
О новостях экономики рассказал Сергей Сининский. А официальные курсы валют, установленные Центробанком на сегодня, таковы. Доллар – 31 рубль 5 копеек, евро – 42 рубля 21 копейка. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Заголовки основных новостей.
Радио Свобода. Новости.
Президент США Барак Обама провел длительный и тяжелый разговор с российским президентом Дмитрием Медведевым о недавних нападениях на журналистов в России. Как сообщил главный советник Обамы по России Майкл Макфол, эта беседа состоялась в прошлую субботу в Японии в кулуарах саммита АТЭС в Якогаме. Журналист Олег Кашин сегодня впервые после нападения на него неизвестных 6 ноября может встретиться со следователями. Как сообщила накануне его жена, Кашина переводят из реанимации в обычную палату. Самолет с российским предпринимателем Виктором Бутом, экстрадированным из Таиланда в США, прибыл в Нью-Йорк. Бута в Соединенных Штатах обвиняют в незаконной торговле оружием, в частности, его поставках колумбийским повстанцам и другим группировкам, которые Вашингтон считает террористическими. Канада направит в Афганистан более 900 военных инструкторов. Их целью будет обучение военнослужащих афганской армии, которым будет переходить ответственность за безопасность тех районов страны, откуда в 2011 году выведут канадские подразделения. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». И снова ко мне в студии присоединилась наш обозреватель Валерия Шабаева, которая познакомит нас с некоторыми самыми интересными, по нашему с Валерием мнению, публикациями сегодняшних российских газеток. Еще раз доброе утро.
Доброе утро, Марк.
Прежде всего, начнем с одного из главных событий последних дней, вернее, с комментариев к нему. Это неожиданная для многих экстрадиция российского предпринимателя Виктора Бута в США. Сегодня самолет с ним приземлился в Нью-Йорке, и уже сегодня, как сообщают средства массовой информации, Буту в суде могут быть предъявлены первые обвинения. Как комментируют это событие на страницах российских газет?
Ну, во-первых, вот в интервью «Независимой газете» председатель Комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев отметил, что российские власти поступают совершенно адекватно, когда они, не вмешиваясь в разбирательство по существу, но испытывая сомнение, что оно может быть объективным и справедливым в США, добиваются безусловного соблюдения прав Виктора Бута. Что, как он говорит, они раньше делали, и впредь надо предпринимать шаги для защиты прав гражданина России Виктора Бута на территории США или там, где он будет находиться, сказал Константин Косачев. Но вот жена Виктора Бута, Алла, не совсем согласна с Константином Косачевым, и она как раз говорит, что Россия недостаточно защищала своего гражданина и приложила слишком мало усилий для его освобождения. Об этом пишет сегодня «Коммерсант», цитирую: «Российские власти не сделали ничего для того, чтобы его отстоять. Для них тайский оппозиционер чиноват оказался дороже, чем россиянин Бут. Ну что ж, раз Виктор оказался нужнее американцам, чем своей стране, пусть теперь он делает все, что они хотят, чтобы выжить», сказала Алла Бут. «Коммерсант» продолжает: «Означает ли это, что Виктор Бут, которого изначально власти США преследовали за незаконные поставки оружия в страны Африки, подозревая, что их через него осуществляли российские власти, теперь готов показания об этом, пока не ясно. Но обвинения, предъявленные ему в США, грозят пожизненным сроком». Ну вот что касается вот этого подозрения в поставках российского оружия, каких-то страшных тайн, которые могут навредить имиджу России, Бут не знает, сказал ведомостям член общественного совета при Минобороны Руслан Пухов. Таких бизнесменов-авантюристов, работавших на рискованных авиаперевозках в Африке и Азии, было в 90-е годы, да и сейчас немало, и государство их услугами не пользуются. При этом бизнес Бута находился почти все время в Объединенных Арабских Эмиратах, в стране, имеющей тесные связи с США. Просто Бут, хотя занимался перевозками, в том числе и в интересах американцев, чем-то насолил конкретно Соединенным Штатам, где даже сняли по мотивам его биографии художественный фильм. Но об этом все газеты пишут, об этом фильме «Оружейный барон» с Николасом Кейджем в главной роли. И суд над ним, по мнению Пухова, это вопрос престижа для американских спецслужб. Об этом, напомню, пишут газеты «Ведомости». Ну, а вот в «Независимой газете» Константин Косачев, которого я уже цитировала, сказал еще и вот какую вещь, что тем самым вот этой экстрадицией и предстоящим судом нанесен болезненный удар по нашему взаимному доверию, по нашему партнерству, имеется в виду доверие и партнерство России и США.
Еще одна интересная тема посвящена также событию, которое происходит не в России, но напрямую с ней связано. В Вене, в Верховном криминальном суде Австрии, начался суд по делу об убийстве в январе 2009 года бывшего охранника Рамзана Кадырова Умара Исмаилова. На скамье подсудимых трое выходцев из России. И, как пишут газеты, накануне слушаний сразу несколько международных правозащитных организаций обратились к властям Австрии и России с требованием проверить сведения о возможной причастности самого Рамзана Кадырова к этому преступлению.
Ну, а сначала немножко о предыстории. Умар Исраилов, чеченский беженец, бывший боевик, и, по его словам, он пробыл несколько месяцев в секретной тюрьме в Чечне, где его пытали. Перешел на сторону кадыровцев, служил охранником у Рамзана Кадырова. Бежал из России в 2004 году. После этого был задержан его отец Шарапуди, которого также, по его свидетельствам, продержали 11 месяцев в секретной тюрьме. В ноябре 2005-го отпустили. Шарапуди Исраилов обратился к правозащитным организациям, ему помогли выехать из России. Получив убежище в Европе, отец и сын Исраиловы подали в Генеральную прокуратуру заявление о незаконном задержании и пытках, имеется в виду прокуратуры России. Они обвинили высокопоставленных чеченских чиновников и лично Рамзана Кадырова. По жалобе Шарапуди Исраилова было заведено уголовное дело. Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению Умара Исраилова 5 раз отменялись. Дальнейшая судьба расследования неизвестна. Также Исраилова обратили в Страсбургский суд. Жалобы были зарегистрированы, но в силу процедурных причин исключены из списка дел суда. На сегодняшний день сроки восстановлены, поданы новые жалобы. Через некоторое время, вот после обращения в Страсбург, Умара Исраилова попытались вернуть. Из Чечни прибыл некто Артур Курмакаев или Денис Султанов и уговаривал его вернуться. Говорил, что его послал Рамзан Кадыров, что надо отозвать жалобы из Европейского суда. Кадыров обещал Исраиловым работу и деньги. И также просил передать, что не хочет, чтобы у других родственников Исраиловых возникли проблемы в Чечне. Ну, в конце концов, Курмакаева депортировали из Австрии в Россию, а самого Умара Исраилова через полгода после этих событий, в январе 2009 года, расстреляли в центре Вены после неудачной попытки похищения. Вот в чем суть дела.
Спасибо. С самыми интересными публикациями в сегодняшних российских газетах нас знакомила Валерия Шабаева. А утренний выпуск программы «Время свободы» завершит рубрика «Общественное мнение». Одна из главных тем этой недели – годовщина со дня смерти в московском СИЗО адвоката Сергея Магнитского. 60% опрошенных Левада-центром поддерживают идею проведения открытого расследования в отношении сотрудников МВД, которых Сергей Магнитский, юрист британского инвестиционного фонда Hermitage Capital, пытался вывести на чистую воду, давая показания об их причастности к коррупционным схемам. Напомним, что после этого он был арестован по обвинению в уклонении от уплаты налогов и ровно год назад, 17 ноября 2009 года, скончался в московском следственном изоляторе. Социологи исследовали отношение россиян к делу Магнитского, и что они выяснили, расскажет моя коллега Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет России.
Только 11% опрошенных Левада-центром думают, что Сергей Магнитский погиб по случайной ошибке правоохранительных органов. Более 40% россиян уверены, что юристу преднамеренно не оказывали медицинскую помощь и что это была форма психологического давления на него. Более того, 39% думают, что такие случаи довольно распространены. И еще пятая часть респондентов полагают, что это обычная практика силовиков. А насколько внимательно следят граждане страны за делом Магнитского? Об этом я спросила социолога Дениса Волкова.
Порядка 7% внимательно следят или хорошо знакомы с происходящим. Еще 22% что-то слышали, но в чем суть, сказать не могут. И основная часть, порядка 70%, говорят о том, что впервые услышали об этом деле, когда к ним пришел интервьюер.
То есть вот 70% они вообще не в курсе происходящего.
А чем вы это объясняете?
Это на самом деле весьма распространенная ситуация, когда дела, похожие на дело Магнитского, они не попадают в информационное поле, ну, прежде всего на телевизионные каналы. Можно здесь сравнить это с делом о запретном искусстве, ситуации вокруг Подробинника.
А что думают люди о причинах смерти Сергея Магнитского?
Мы спрашивали скорее о том, является ли то, что Магнитскому не оказывали медицинскую помощь, случайностью, или же это было сделано преднамеренно. И при том, что 70% не слышали об этом деле, 40% говорили о том, что это все-таки преднамеренное убийство. Здесь о чем можно говорить? То, что тема произвола, она знакома и близка большинству россиян, и они готовы предположить, что государство, отдельные чиновники, отдельные представители правоохранительных органов будут действовать со злым умыслом, нежели предположат, что такие события всего лишь случайность.
Будут ли наказаны виновные, по мнению россиян?
То, что виновные будут наказаны, думают порядка 30% наших респондентов, то есть их или привлекут к уголовной ответственности, или уволят из органов. Примерно столько же, порядка 30% говорят, что ничего не произойдет, но еще треть затрудняется с каким-либо ответом, ну, в силу того, что это событие не получило огласки. Ну, вряд ли можно говорить об адекватном понимании, потому что 70% просто не слышали о происходящем. Люди скорее заведомо предполагают государственный произвол, ну, в силу того, что, во-первых, они знают, что не влияют на происходящее, и, с другой стороны, то, что они знают, что при обращении в правоохранительные органы, при обращении в судебные органы их права не будут защищены. И вот как бы эта общая атмосфера произвола, беззащитности и безнаказанности, она заставляет предполагать людей, что вот при общении с правоохранительной системой человек заведомо будет находиться в ущербном состоянии. И, наверное, именно поэтому значительная часть респондентов в отсутствии какой-либо информации готова заведомо обвинить государство.
А явствует ли каким-то образом из ваших данных, какие чувства вызывает у граждан страны эта ситуация?
Каждый отдельный человек понимает, что может оказаться, в принципе, на месте Магнитского, то есть, что ну, его права могут быть нарушены, что он пострадает от произвола правоохранительных органов и не чувствует себя защищенным. И поэтому здесь идет речь о каком-то страхе, о боязни. И поэтому, поскольку человек говорит о том, что сделать ничего не может, здесь применяется такая стратегия, как уход от взаимодействия с правоохранительными органами, с какими-то государственными органами. Рядовой человек пытается стать незаметным для системы. Здесь нельзя говорить о том, что начнется какое-то движение там, в защиту пострадавших, поскольку большинство считает себя бессильным, бесправным и не имеет опыта какого-то коллективного действия. Поэтому каждый пытается затаиться, пытается уйти в тень и жить какой-то своей частной жизнью, понимая, что в любой момент его права могут быть нарушены.
Говорил социолог Левада-центра Денис Волков. Итак, почти 30% россиян думают, что за смерть Сергея Магнитского никто не понесет ответственности. А 42% граждан уверены, что случаи злоупотребления полномочиями в правоохранительных структурах участились в первую очередь в связи с давно начавшимся и постоянно укрепляющимся их интегрированием в криминальный мир.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила моя коллега Вероника Баде. И на этом и завершается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Екатерина Высоцкая. А через 7 минут после выпуска новостей эфир «Свободы» продолжит повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Она посвящена памяти Андрея Вознесенского. В студии «Радио Свобода» журналисты «Новой газеты» Юрий Рост и Олег Хлебников. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Генерал боснийских сербов Ратко Младич скрывается...
Следственный комитет при МВД России озвучил версию следствия о хищении.
Вы причастен к похищению этих средств? Ничего себе!
Да, мы поддерживаем тесную связь с руководством Ирландии. Да,
Магнитский был по образованию экономист.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».